Трудоголики. Программа о профессиях.
Здравствуйте, с вами Евгения Ионкина, и сегодня у меня в гостях Людмила Букалерова, доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Мирзоева, член Союза криминалистов и криминологов. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Профессия криминология. Точнее, специальность, наверное, криминология, а профессия криминолог. Вы член Союза криминалистов и криминологов. Объясните разницу между криминалистом и криминологом.
Евгения, дело в том, что и криминолог, и криминалист. Криминалист есть такая специальность. У нас прекрасные вузы, например, в системе МВД, которые готовят факультеты криминалистов. К сожалению, вот сейчас уже криминологов не готовят, и в свое время была такая тенденция, что криминология как наука уже не должна существовать. Вот. Но криминологи, ученые, вот союз криминалистов и криминологов доказали, что специальность должна быть. И научная специальность в первую очередь, и защищаться диссертацией, и разрабатываться как наука. Дело в том, что вот криминалист, она более приземленная, и она более ощутимая, так сказать. Криминалист – это лицо, которое расследует преступления. А у них есть методики, у них есть специальные тактики, у них есть техники, по которым они уже конкретное преступление могут расследовать. Это лица, которые обладают специальными познаниями. Например, в баллистике – это наука о оружии, адрологии. В различных сферах они должны доказать, что именно это лицо совершило вот это преступление. Сейчас, конечно, наука им в помощь, сейчас очень много технических средств, искусственный интеллект очень помогает расследованию преступлений. Криминолог – это немножко другая специальность. Криминолог – это ученый, который изучает преступность. Мы изучаем 4 основных вопроса. Причины совершения преступлений, личность виновного, почему именно этот человек пошел вот на такое преступление. Третьим вопросом мы изучаем саму преступность, количество, качество, динамику в данной местности, в данной стране, в данное время. И последний основной вопрос, крайне важный, на мой взгляд, это предупреждение преступности. Какие принять меры обществу, государству, средствам массовой информации даже. Это очень важный вопрос, на котором у вас лежит большая тоже нагрузка. Как сделать так, чтобы вот преступность уменьшалась?
Говоря простым языком, криминалист занимается тем, как было совершено преступление, а криминолог – почему. Правильно я поняла?
Правильно. И что надо сделать, чтобы уменьшить количество преступлений? Например, чтобы этот человек уже больше не совершал это преступление. Что надо предпринять?
И тех, и других готовят в одном вузе.
Конечно, это юридические вузы, но специализация вот не во всех вузах преподает криминологию. И это большая проблема. А в специализированных вузах, вузах МВД, прокуратуры, Следственного комитета, системы ФСИН, службы исполнения наказаний, там очень подробно, очень долго, очень кропотливо изучают и криминологию, и виктимологию. Это важный тоже вопрос.
Что это такое виктимология?
Виктимология, да, это подотрасль криминологии, которая изучает же жертву. То есть она изучает, как не стать жертвой. Или если вот мы стали, вот в определенный момент никто не застрахован, правильно? У нас есть поговорка от тюрьмы, от сумы, к сожалению. Вот. И если мы стали, вот попали в какую-то ситуацию, захват заложников, какой-то террористический акт, как уменьшить последствия, не получить большее количество повреждений, как не стать жертвой в этом прямом понятии. То есть, например, вот когда совершается захват заложника, мы должны понимать, что ни в коем случае нельзя нападать на захватчиков, нельзя им перечить, нельзя на них нападать, нельзя с ними драться. Это будет вам большой ущерб и урон. Поэтому вот я считаю, что вот виктимологию вообще надо в школах изучать, начиная с этого. Потому что, к сожалению, и скулшутинги, а скулшутинг – это нападение в школах. И если бы дети или взрослые знали, как себя вести, последствия были бы меньше.
Мы обязательно об этом еще поговорим. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня у нас профессия криминолог. Людмила, вернемся к образованию. Получается, что ты заканчиваешь юридический факультет, выпускаешься криминалистом, но если ты хочешь стать криминологом, то дальше ты идешь в науку. Это анализ уже идет, да, научный анализ. И получаешь ты степень, есть такая степень доктор криминологических наук, доктор криминологии. Как звучит степень?
Сейчас я объясню. Дело в том, что криминологию изучают во всех вузах. И выпускаются юридических, и выпускаются они просто юристами, правоведами, следователями. И потом уже вот любой профессор, любой ученый, который любит криминологию, он хочет сделать так, чтобы студенты начали ее изучать. Как говорил, полюбите театр, как люблю его я. Также и мы хотим, чтобы криминологию, уголовное право, криминалистику действительно молодые лица, люди полюбили, студенты. И захотели посвятить ей свою жизнь, свое исследование. Поэтому мы стараемся на занятиях приводить красивые примеры, стараемся сделать их очень интересными. И вот когда они выходят из вуза и выбирают специальность, они выбирают все равно, это называется 5.1.4 в номенклатуре специальности, это уголовно-правовые науки, в которые входят криминалистика, криминология, уголовное право. Конечно, материальная отрасль – это уголовное право, а криминалистика тоже важный предмет, а вот криминология – это подотрасль уголовного права. Но мы стараемся показать, что действительно это наука, которая полезна, которая нужна и требует серьезных разработок. Аспиранты, которые защищают диссертации, они будут просто кандидаты юридических наук или доктора юридических наук. Вот. И они могут сейчас у нас, раз объединили вот эти специальности, уголовно-правовые науки, очень хорошо, что, например, один раздел, вот, например, преступление против несовершеннолетних, он одну или две главы рассматривает преступления, рассматривает, какие преступления совершаются, как совершаются, а вот отдельная глава, он может посвятить криминологии. Почему совершаются преступления? Какова статистика этой преступности? Как сделать, уменьшить количество этой преступности? И есть у нас отдельные, вот, например, недавно девочка защищала, у нее, например, была преступность мигрантов. Вот, тоже очень важный вопрос, как ее уменьшить, какие принять меры. Но сейчас очень хорошо, что государство принимает действительно серьезные меры противодействия преступности мигрантов.
Вы говорите, полюбить эту профессию. Я не очень понимаю, как это можно полюбить, конечно, но вопрос мой состоит, а какие интересные примеры вы своим студентам, чтобы они ушли в криминологию, приводите?
Угу. Евгения, мы говорим, что вот те законы, те нормативные акты, подзаконные акты, которые принимает, вот, например, государство или отдельный субъект, они приводят к уменьшению преступности. Например, вот мы сейчас все живем в нашей прекрасной столице Москве, и откуда интервью вы сами, разговор у нас с вами идет. Вот я хочу сказать, что с того момента, как вот в 2020 году у нас и достаточно раньше начали внедряться системы искусственного интеллекта, когда на всех у нас зданиях, во всех, на всем транспорте, на всех видах транспорта, во всех домах, подъездах установлены камеры, существенно уменьшилась преступность, потому что мы можем выявлять все. То есть таким образом видно все. Если не видно вот в подъезде, то видно с какого-то другого объекта, на котором установлена видеокамера. То же самое с дорожно-транспортными происшествиями. Вы видите, что их количество в Москве уменьшилось, потому что камеры установлены очень часто, мы следят за скоростью, следят за ненарушением правил дорожного движения. Вот. То есть государство и город принимают такие решения, которые помогают нам уменьшить преступление.
То есть преступление уменьшилось в Москве?
Конечно. Вот в связи с тем, что предприняты были вот такие криминологические меры, установлены везде видеокамеры и на дорогах, и везде-везде. То есть человека можно вычислить по его лицу и преступника, и жертву, и потерянного человека. Это прекрасно. Я считаю, что это должно распространяться и на всю нашу страну.
Куда идти работать после окончания вуза криминологом? Об этом мы поговорим через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия криминолог. У меня в гостях Людмила Букалерова, доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Мирзоева. Людмил, где могут работать криминологи? В каких учреждениях?
Криминолог – профессия, на мой взгляд, очень широкого профиля. Основное, когда мы просим выбрать такую профессию, это лицо, которое идет в науку. Действительно, вот сейчас научно-исследовательские институты в системе ФСИНа, в системе МВД, в системе прокуратуры, они очень плотно занимаются как раз криминологией. Они ищут способы, как уменьшить преступность. Они опрашивают население, они анализируют статистику, сколько преступлений совершено в данном регионе, в данный период, почему именно такие, что способствует совершению именно таких преступлений в данный момент, в данной местности? Что может повлиять? Это все обеспечение безопасности наших граждан.
Это научно-исследовательские всевозможные институты.
Да, научные институты. Это вузы. Это вот преподавание студентам. Да, если у нас кандидаты наук по криминологии, конечно, мы хотим, чтобы они преподавали, чтобы они обучали, чтобы они учили будущих ученых. То есть мы должны воспроизводить это. Это наука, которая сейчас, на мой взгляд, крайне востребована.
А в полицию идут они?
Обязательно. Криминологи в полиции обязательно. Они – это просто следователи, которые в любой даже специальности адвоката или следователя все равно у них существуют криминологические моменты. В нашем вузе недавно была защищена диссертация именно о криминологических функциях адвоката. То есть адвокат, как он может предотвратить совершение преступления?
Адвокат?
Например, да,
интересно.
Очень интересно. Он должен проводить свою работу настолько грамотно, законно и помогая своему подзащитному или его родственникам, чтобы у него ни в коем случае не возникло желания совершить еще преступление. А вы сами знаете, даже в процессе расследования, в процессе, вот, когда подготовка идет к суду, могут быть разные варианты. Могут быть и давление на свидетелей, могут быть желания, например, убрать свидетелей или жертву, понимаете, воздействовать на них. Поэтому вот он должен так действовать, адвокат, чтобы впоследствии не было рецидива преступления.
Ну и прокурор, я так понимаю, тоже
и
должен
прокурор,
так действовать.
И следователь, конечно.
Да.
Они должны сделать все, чтобы, во-первых, жертвы были защищены, правильно? И, во-вторых, чтобы преступления не воспроизводились. Это называется частная и общая превенция. Что это такое? Частная превенция – это предотвращение или создание таких условий, чтобы вот конкретно это лицо уже не совершало преступление. Например, это, конечно, при наказании, это вот использование там лишения свободы, разные виды наказаний, это определенное, так сказать, уменьшение прав гражданина в том случае, если он совершает преступление. Также, когда мы говорим о воспитательном моменте, это общение, например, органами исполнения наказания или, ну, в различных сферах деятельности, например, даже, на мой взгляд, судебный пристав-исполнитель как сотрудник правоохранительного органа может воздействовать на своего подопечного. Каждый четвертый мужчина в стране не платит алименты.
Так.
Вот как раз сотрудник, который работает с такими лицами, он может создать те условия, при которых они все-таки решат и начнут выплачивать детям. Понимаете, с ними надо вести беседы, с ними надо объяснять, надо с ними работать действительно так, чтобы у него возникли желания. С одной стороны, ограничить, чтобы он никуда не мог выехать, чтобы он ни на что другое потратить деньги не мог, чтобы он не получал зарплату наличкой или там, как говорится, в сером конверте. Вот, поэтому вот даже у судебного пристава-исполнителя очень много функций в криминологии. Понимаете, это очень, это вот те функции, которые есть у каждого сотрудника правоохранительного органа, и они должны их четко выполнять и хотеть это делать, тратить на это время.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Людмила, вы объясняете работу психолога больше, а не криминолога. На самом деле, это же чистой воды психология. Уметь достучаться до человека, узнать, в чем его проблемы, чтобы он не пошел по этому пути. Есть все-таки сходство. Правильно я делаю такой вывод? Криминолог и психолог. Где-то они близки друг с другом или все-таки нет?
Евгения, абсолютно с вами согласна, сходство есть. Дело в том, что вот каждый следователь, адвокат, прокурор, они психологи. И учат, у нас есть дисциплина в юридических вузах и психология, ораторское искусство. А особенно если он закончил вуз и, например, обучался в аспирантуре, у нас в аспирантуре тоже такие дисциплины есть серьезные, и преподавание, и психология. Мы изучаем. Когда мы изучаем личность преступника, это целое целая тоже подотрасль. Очень серьезная. У нас хорошие книги написаны о личности преступников различных, и серийных убийц, и, ну, абсолютно различных видов преступлений. Есть неплохие работы по виктимологии. Я бы, например, каждой девочке, вот мама, чтобы дарила такую книгу, как «Виктимологическая профилактика изнасилования». Даже такие книги есть, у нас диссертации защищены. То есть это мы должны знать, как не стать жертвой или как уменьшить последствия, если вы стали вдруг жертвой, потому что, ну, никто не может застрахован быть. Вот. И поэтому, безусловно, часть психологии должна и изучаться, и использоваться правоохранительными органами именно в криминологической работе.
Людмила, признаюсь честно, я люблю смотреть всевозможные детективы или триллеры. И в одном из сериалов, зарубежных сериалов, я услышала такую фразу. Кстати, там главный герой, он доктор-криминолог, доктор по криминологии. И он сказал следующее. Ваше мнение по этому поводу я бы хотела услышать. Что в каждом человеке, в каждом из нас живет преступник. Это, знаете, как ружье у Чехова. В любой момент он может выстрелить. Этот преступник, он может выйти наружу. Какие-то факторы могут внешне сыграть. Вот вы считаете, в каждом человеке живет преступник или нет? Как вот вы относитесь к этому высказыванию?
Замечательный вопрос. Этим давно и плотно занимаются криминологи, и однозначного ответа нельзя дать. Дело в том, что вот когда я студентов спрашиваю, почему вы не совершаете преступлений? Ну, простой вопрос. Почему? Вот зачастую ответ идет такой. Боимся наказания, что если бы не было Уголовного кодекса, мы бы нашли, какую редиску там убрать или помешать ему. Но правильный ответ на этот вопрос такой, что вот я не совершаю преступления именно потому, что мне не позволяют моральные и нравственные качества. Вот как раз воспитание в семье и в школе – это тот базис, который не позволяет людям совершать преступления. Вот возьмем такое простое преступление, которое, к сожалению, распространено очень сильно. Это коррупционные преступления, это, например, взятка. Да? Вот у нас есть страны с высоким индексом коррупции, а есть страны с низким. К сожалению, Россия сейчас с достаточно высоким уровнем коррупции. Это признают все, и мы в СМИ это каждый день видим. Так вот, есть страны с низким уровнем. Например, скандинавские страны. Норвегия, Финляндия, соседи наши Финляндии. Почему там низкий уровень? Потому что у них с детского сада есть такая национальная как бы идея, что я не совершаю преступления и вам не позволю. То есть это воспитывается в человеке, в ребенке, и они всю жизнь стараются не совершать правонарушений, не говоря ни о преступлениях. То есть они считают, что это как бы плохой посыл в будущее, если я буду совершать преступления.
Но у нас тоже есть «не укради». Но это как-то не работает.
Да, эти моральные, конечно, во всех духовных документах у нас написано, что нельзя совершать преступление. Конечно, не убей, не укради, это понятно. Но вот в какой момент человек себе позволяет, вот на мой взгляд, одно из основных разрешающих моментов совершать преступление – это безнаказанность.
Напомню, что у меня сегодня в гостях Людмила Букалерова, доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Мирзоева. Профессия – криминолог.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Людмила, вы сказали о том, что криминолог отвечает на 4 основных вопроса. Я предлагаю постепенно отвечать на эти 4 вопроса. И начнем с изучения преступности в целом. Я так понимаю, что криминолог может предсказать увеличение или уменьшение преступности в целом в стране. Каким образом он это делает?
Действительно, если в руках криминолога есть статистика, а статистика у нас органами МВД, прокуратура, у нас есть приказ о совместном сборе таких данных. И у нас достаточно часто выступает и генеральный прокурор, и руководитель Следственного комитета о том, какая преступность, сколько преступлений совершили несовершеннолетние, мигранты, другие категории, в каком регионе, как идет динамика этой преступности, увеличение, уменьшение. То есть это прекрасная работа. И сейчас на ее, так сказать, помощь, в эту помощь включился искусственный интеллект. Он может обрабатывать огромные массивы данных и выявлять действительно, что повлияло на то, что увеличилось количество таких преступлений.
Что влияет на увеличение количества таких преступлений?
Все. К сожалению или к счастью, на сегодняшний день для того, чтобы лицо совершило преступление, на него может влиять абсолютно различные факторы. У нас бывают преступники, у которых внезапно возникший умысел может быть заранее обдуманный. Но обратите внимание, экономическая ситуация. Наибольшее количество преступлений, более 80%, совершаются из корыстных побуждений. Люди хотят смошенничать, украсть, обмануть. Ну, мошенничество – это и есть обман или злоупотребление доверием. То есть они получить, или там коррупционеры, они хотят получить незаконную выгоду.
Итак, экономическая ситуация.
Экономическая ситуация, да. Политическая ситуация. В настоящее время вы видите, и террористические акты, и другие преступления совершаются, военные разные преступления, в связи с обстановкой. Вот политическая обстановка сильно очень влияет. Ну, а раз у нас экономическая и политическая, это и морально-нравственная обстановка. Она действует на всех и на нас, но на преступников в большей степени. Также преступники очень часто совершают преступления под воздействием, например, алкоголя, наркотических веществ. Сейчас практически каждый день в СМИ у нас есть жуткие фото, видео, как люди под солями совершают то или иное деяние.
Под чем?
Соли. Соля. Да, соли. То есть сейчас это достаточно дешевые вещества, которые воздействуют серьезно на психику. Вот. И в этом состоянии человек особенно опасен, когда он за рулем. Да? Опасно, когда он действует в отношении совершеннолетних, престарелых, то есть лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в семье. То есть вот различные факторы способствуют тому, что человек совершает то или иное деяние.
А что здесь делать? Ограничивать, запрещать? Что?
Запрещено у нас, конечно, у нас и торговля, у нас наркотическими средствами и другими психотропными веществами, она запрещена. Но, понимаете, рынок наркотических средств, он очень выгодный. И опять здесь включается корыстный мотив.
Понятно. Экономическая обстановка.
Обстановка. Они хотят заработать быстро денег, они вовлекают несовершеннолетних, что будь закладчиком, никто тебя не поймает. Ты все это сделаешь быстро, незаметно. Сотрудники полиции не успеют приехать. Ну, как вы понимаете, это же обман. Тем более в Москве. Даже если он зайдет в один двор, там, попробует что-то прикопать, все равно это все на видеокамерах будет отражено. А может быть, кто-то стоит и курит, и видит, как это все делает, снимает все на камеру. Поэтому я несовершеннолетним категорически не рекомендую соглашаться ни на какие сделки с теми лицами, которые осуществляют торговлю наркотическими средствами. Эти деньги не пойдут во благо. На сегодняшний день одной из превентивных функций криминологии это то, что несовершеннолетние, например, или люди, которые хотят быстренько заработать деньги тем, что они будут закладчиками или там, торговцами, или там, расфасовщиками наркотических средств, они должны знать, какое наказание реально назначается. И вот я вам хочу сказать, что очень серьезное наказание за мимолетную прибыль.
8-9 лет,
Вера. Конечно, 9 лет.
Лишение
свободы. Лишение свободы. Это очень серьезно. Понимаете, это когда ты несовершеннолетний, да любому человеку на 10 лет выпасть из жизни, все должны знать, мы должны об этом писать, что наказание очень серьезное.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Переходим ко второму вопросу, непосредственно к личности преступника. Криминолог изучает человека и должен понять, что привело этого человека к совершению того или иного страшного действия. По внешности криминолог может понять, этот человек склонен совершить преступление, а этот нет.
Ну, конечно, вот это очень известная, так сказать, мотивация измерить, взвесить и повесить, она уже сейчас не действует, хотя есть лица, которые все-таки ее поддерживают, и криминологи, особенно за рубежом, вот, и говорят, что да, она имеет право на жизнь. Но, на мой взгляд, любое поведение лица надо оценивать с самого детства. Вот если даже мы приходим к психологам и начинаем говорить, они начинают спрашивать о нашем детстве, о наших родителях, как мы воспитывались, какое было отношение в семье. То есть все закладывается у ребенка с самого раннего детства. И очень редко, когда вот такой внезапно возникший умысел у нормального человека может возникнуть. Это только в случаях, когда на него нападают, когда его оскорбляют. Но там другое совершенно, там ответственность будет за, например, состояние аффекта. А в целом криминологи изучают личности лиц, которые уже совершили преступление. То есть они опрашивают лиц, находящихся в местах лишения свободы, например, в СИЗО, они их опрашивают. Почему лицо совершило преступление, какие факторы на это повлияли. К сожалению, сейчас увеличивается, об этом сказал руководитель Следственного комитета, что увеличивается количество преступлений совершеннолетних. Вот почему они совершают преступления, почему они считают это возможным, вот, это тоже, вот сейчас у меня аспирант занимается этим, диссертацию у него как раз преступления несовершеннолетних против несовершеннолетних. Что их подвигает на это? Какие причины были того, что они себе позволили совершить преступление против половой неприкосновенности, против здоровья или жизни, не дай бог?
Внешность мы отмели.
Абсолютно.
Я хочу вернуться еще к физиологии. Генетическая предрасположенность, может быть, какая-то аномалия в голове, может стать крючком спусковым, когда раз и рождается, и возникает преступник.
Безусловно, криминологи изучали. Например, гипоксия мозга у ребенка, да, внутриутробная, может, конечно, повлиять. Но в большей степени, конечно, влияет среда, в которой он воспитывался. Вот, есть у нас лица с ограниченной вменяемостью, и к уголовной ответственности у нас не привлекаются лица, например, невменяемые. То есть это лицо, которое не может осознать общественную опасность своего деяния или не может понимать последствия совершенного деяния. Это лица, которые действительно обладают психическими заболеваниями. Вот. Есть лица, которых содержат в психиатрических больницах, но есть лица, которые в стадии ремиссии, к сожалению, находятся среди нас. И в этом плане мы абсолютно не застрахованы ни от какого контакта с таким личностями. Поэтому даже студентам на своих занятиях по криминологии я говорю, даже если на вас кто-то что-то вам сказал неприятное, оскорбил, пожалуйста, удержитесь, пожалуйста, не вступайте в перепалку. Вы не знаете, может быть, у человека оружие, может быть, человек психически больной, он может причинить вам любой вред. Поэтому вот даже тренер по там самым суровым видам спорта, они говорят, что и вот даже иногда на занятиях по боевым искусствам говорят о том, что лучше всегда избежать контакта и конфликта. Вы не знаете, кто на противоположной стороне. Вдруг у него дополнительные свойства, он умеет, например, причинять вред. Он знает, куда стукнуть, он знает, как вас, так сказать, вывести из строя. Не надо, лучше не вступайте ни в какие конфликты. Вот пока сегодня к вам ехала, видела, как один мужчина подрезал другого, может быть, даже случайно. И вот начались танцы на дорогах. Он начал его подрезать, он начал перед ним становиться, он не давал ему проехать. Вот что у человека в голове? Зачем он это делает? Как он так себя с утра настроил, что вот он ненавидит уже всех и вся?
Вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Вы часто делаете акцент на социальном, социологическом, наверное, да, причинах совершения тех или иных преступлений. Но ведь мы знаем нередкие случаи, когда человек из благополучной семьи тоже становится преступником. Что его тогда толкает? Не аномалия мозга, извините.
Да, да, это могут быть разные причины. Даже благополучная семья, если они не уделяют ребенку внимания, он может вырастить неблагополучным, он может попасть в плохую компанию, он может начать употреблять запрещенные вещества, он может начать употреблять алкогольные напитки. А сейчас, вот, к сожалению, вот я хотела бы, Евгения, обратить внимание всех нас на одну из серьезнейших проблем. Это проблема с утверждением несовершеннолетними, да и взрослыми, своего «я» и получения дешевой, на мой взгляд, популярности. Это как раз наши социальные сети. То есть иногда лица совершают преступления и прикрываются пранками. и прикрываются, что это шутка, или, наоборот, получают дешевый, так сказать, авторитет. Вот в каком плане? У нас был случай, когда несовершеннолетняя девочка, фиксируя на камеру, ударила ногой своего несовершеннолетнего брата. Зачем? Чтобы получить, так сказать, какой-то авторитет, который она считает нужным.
Лайки,
да. Или, например, девочки избили девочку в подмосковном городе. Тоже очень серьезно все это сняли на камеру. И когда уже их установили и сказали, что это дело будет рассматриваться правоохранительными органами, уже об этом написали, они в соцсетях выложили: «Мы популярны». Вот, понимаете, вот эта популярность в соцсетях, вот с одной стороны, она хороша тем, что вот когда фиксируется преступление, особенно несовершеннолетними, они сами его снимают и выкладывают, да, легче расследовать.
Понятно,
правильно?
Да. И вы можете другой... предупредить даже, то есть поработать с этим человеком.
Конечно.
Понять, что у него...
Да. Да. А с другой стороны, вот получение такой популярности, оно ни в коем случае не должно оставаться на плаву и безнаказанно. Это когда обижают людей, когда обижают стариков, когда сверстники против сверстников, когда они в состоянии, например, несколько человек, да, группой. Группой ведь всегда легче нападать, правильно? Ведь и взрослым, и детям. Поэтому у нас есть квалифицирующий признак и группа лиц, и организованная группа лиц по предварительному сговору. Это три вида как раз. Вот. То есть в зависимости от того, что человек хочет себе вот такую получить, так сказать, рекламу или такую популярность, она должна быть абсолютно запрещена у нас. На мой взгляд, это должно пресекаться самым конкретным образом. За это надо привлекать к ответственности, если человек уже достиг возраста, например, 14 лет. На мой взгляд, вот сейчас не очень на это обращает внимание законодатель. А это требует внимания, потому что дети причиняют другим детям вред именно для получения вот такой популярности.
Людмила, если можно коротко, у меня все-таки еще один вопрос остается важный, который мне хочется задать, а времени немного. На основе чего криминолог может сделать вывод, что тот или иной человек может стать жертвой? Не преступником, а жертвой.
Замечательный вопрос. Вот этим как раз занимается наука виктимология. Вот лица, которые имеют такие психологические качества, как, ну, будем называть, нерешительность, забитость, не отвечают на посягательства, которые вот осуществляются в школе, и когда не наказывают насильников, или когда человек не может постоять за себя, или не может, вот буквально недавно в соцсетях, не в соцсетях, даже видео было в СМИ, когда девочка шла по улице, несовершеннолетнего, на нее напал мигрант, хотел ее куда-то затащить. Вот это классический пример, как надо себя вести. Девочка дала решительный отпор. Видели, она с ним дралась. И даже несовершеннолетний подбежал ей помогать. Вот действительно, мы не должны терпеть, но мы должны знать, как осуществлять противодействие. Но если, например, мы говорим о семейном насилии, если уже один раз, например, было такое насилие, мужчина посягнул на ребенка, на женщину, терпеть нельзя ни в коем случае, и это все будет продолжаться. То есть в зависимости от того, что человеку разрешают, он то и совершает. Понимаете? Когда нет отпора, мы должны воспитывать в детях умение противостоять. Умение, я не говорю, что сразу драться там или сразу, но кому сказать? Сразу говорить родителям, ни в коем случае не терпеть. У нас были случаи, когда было совершено насилие над несовершеннолетним в школе, он терпел, потому что его запугали. Родители – это ваши главные помощники. Даже не всегда учителя, хотя учителя тоже должны. Вот. Но родители всегда вас защитят, поэтому в любом случае насилия вы должны идти в правоохранительные органы.
Людмила, спасибо вам за вашу профессию. У меня сегодня в гостях была Людмила Букалерова, доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Мирзоева, член Союза криминалистов и криминологов. Профессия – криминолог.
Трудоголики.